Сегодня хочу с вами начать говорить на тему миссии, евангелизации. Вы заметили, что это область духовного развития, которая ведет нас к цели существования для других, эта область духовного развития находится под пунктом 2. После духовного пробуждения первая, самая основная задача – это евангелизация, это миссия. Это даже не личное обустройство. Эту ошибку делает основная масса церквей, которые говорят, вот когда мы себя лично обеспечим, тогда мы начнем обеспечивать других. Это абсолютно неправильно. Почему это неправильно? Потому что евангелизм, евангелизация, она является, евангелизация является орудием защиты. Это не только орудие нападения, это орудие защиты от козни дьявольских. Вы со мной вместе прочитайте, пожалуйста, сейчас откройте и прочитайте Ефесянам 6 главу. Апостол Павел под влиянием Духа Святого пишет, что нам невозможно будет выстоять против козней дьявольских, если мы не оденемся все оружие Божие. И когда вы начинаете изучать это все оружие, вы скоро заметите, что основное оружие тут, все оружие чисто такого защитного плана. Это не орудие нападения. Единственное орудие нападения военного действия, так сказать, это тут меч. А все остальное это защитные средства, чтобы себя защитить. И вот что поражает, что одно из этих орудий называется евангелизацией. Внимательно прослушайте. Написано, потому что наша брань не против крови и плоти, стих 12, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесной. Для этого примите все оружие Божие, чтобы вы могли противостоять в день злой и все преодолевшие устоять. Итак, встаньте, припоясавши числа ваши истиною и облегшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир. А больше всего возьмите щит веры, которым возможно угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духа, который есть Слово Божие. И так далее. У меня сейчас нет времени изложить вам это место Священного Писания. Оно прекрасное, потому что оно дает нам защиту для нашего человека. Припоясаться истиною. А вы знаете, что значит истина? Истина – это свет. Люди, которые боятся света, никогда истинно жить не будут. Когда мы устраиваем в нашей жизни подвалы и занимаемся подпольщиной, когда в нашей жизни есть вещи, которые мы никогда никому сказать не можем. У нас двойное дно, у нас двойное лицо. Мы играем в игру. И очень часто, когда нас спрашивают, ну как у вас настроение, мы говорим, хорошо, когда нам очень плохо. Вот это практическая ложь, которую мы употребляем для того, чтобы остаться вежливым, остаться у всех на определенной полочке. Это не истинное, не освященное светом положение христианина, она в конце концов сделает его человеком без почек, и он уже не будет самоочищаться. Ему будет совсем не тяжело солгать, ему будет совсем не тяжело дать на лапу. Ему будет совсем не тяжело за счет брата обогатиться. Ему будет совсем не тяжело, потому что его совесть, она начнет молчать. Она будет молчать. Почки исчезли, понимаете? Почки. Заболел человек. А если ваши почки заболеют, вы раньше или позже отравите свой организм и отправит вас туда, куда всех нас отправляют в конце нашей жизни. На кладбище духовное. Так об этом здесь речь не идет. Я просто привел вам один пример. У меня сейчас нет времени объяснить вам все вот это орудие защиты. Это очень прекрасное место Священного Писания. Но интересно что? Что сразу же на втором месте, стих 15, написано «И обувши ноги в готовность благовествовать мир». Так вот, это благовествование мира, оно в оригинале носит вот это словечко «евангелизм», «евангелизация». Значит, обувшие ноги в готовность благовествовать мир. Вы помните, когда Бог наказывал людей за первородный грех? Он наказывал людей, и что Он сказал Еве? Куда его будет жалить змей? В пятку. В пятку будет его жалить змей. А помните, что сказал Иисус Христос, что когда мы освободимся от греха нашего, будем чисты, будем очищены, что у нас останется нечистым, и что нам необходимо мыть? Ноги. Вы понимаете, когда ваши ножки грязные, и вы их не моете, вы раньше или позже перестанете уметь ходить. Вы перестанете ходить. Да, вас раньше или позже, так сказать, бездвижных сделают недвижимостью. А недвижимость — это памятник. И вы будете стоять, памятник евангельскому христианству, только ходить вы не будете. Христианин, который больше не занимается евангелизацией, такая церковь, просто она обнажила свои ноги и живет опасной жизнью, потому что ужалит змей. Бог сказал, не я говорю. Евангелизм, евангелизация, миссия — это не только надо, это не только задание, это щит, это оружие. Это часть всеоружия Божия, которое Он нам дает для того, чтобы нам защититься от козни дьявольских. Поэтому христианин, как только он начинает каяться, как только он дает свою жизнь Иисусу, как только он становится членом церкви, я лично, как пресвитер церкви, делаю все возможное, чтобы его вытащить на евангелизацию. И только он покаялся, отдал свою жизнь Иисусу, я ему уже даю наставление на дорогу домой. Говорю, придешь домой и скажи всем, что ты отдал свою жизнь Иисусу. Скажи, начинай свидетельство. Начинай сразу. Если ты хочешь выжить, тебе надо заниматься миссией. Вы знаете почему? А потому что вот как раз в миссии и находит выражение то, зачем я остаюсь на этой земле. Ведь было бы очень даже понятно, если бы Господь наш Иисус Христос в день нашего покаяния послал бы к нам ангела смерти и просто убрал бы нас с этой земли. Ведь Он хочет, чтобы мы попали в небо. Неужели Бог любящий хочет, чтобы я всю мою жизнь мучился на этой земле и всегда жил с возможностью отпадения от Него и потери вечного спасения? Ведь подумайте, Бог же не тиран. Зачем Он оставляет меня на этой земле? Если бы Он в момент покаяния взял бы мою жизнь, перенес бы меня в небо, и все мои заботы, все мои проблемы кончились бы. Ведь это была бы действительная любовь. Взял бы к себе, и все. А Он не делает. А почему не делает? А потому что мы здесь на земле не просто так. Я хочу вам представить то, что я называю основным принципом христианской миссии. Основным принципом христианской миссии. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 21 стих. Здесь Иисус Христос, воскресший из мертвых, встречается со своими учениками. И, появившись перед ними, Он говорит им следующее. Я читаю. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасений от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, Он показал им руки, ноги, ребра свои. Ученики обрадовались, увидевши Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Основной принцип христианской миссии, исходная точка евангелизма, евангелизации в нашей жизни, это простое предложение. Как Он, так и мы. как послал его Бог, так он посылает нас. Мы на этой земле не просто случайное явление. Мы на этой земле не просто заработать себе спасение. Мы его никак не заработаем. Мы себе заработать спасение никогда не заработаем. Ни добрыми делами, ни попыткой выдержать все законы Божии, заповеди Его. Мы себе спасение заработаем. Мы на этой земле не потому, что Бог хочет нас, так сказать, воспитать, и в конце нашей жизни Он скажет нам: «Войди в мое лоно, ты добрый раб. Ты выдержал, выдержал все гонения, ты выдержал эту жизнь греховную на земле. Ты не грешил, и вот теперь, вот на тебе венец жизни вечной». Так не будет. Не будет, потому что никто из нас не сможет предстать пред Богом и сказать: «А вот я не согрешил. Я действительно святой». Святых самоделок таких, святых, их в небе не будет. Там только святоши объявятся перед Петром, апостолом Петром, скажут: «А вот я считал, что я святой». Он скажет: «Извини, пожалуйста, ты святоша, не святой». Святоши же в небо не попадут. Они попадут в ад, не в небо. Святые мы потому, что Христос освятил нас. Он умер за нас. Он нам простил грехи. Благодаря Его спасительному подвигу мы с вами спасены. Так Библия учит. Так вот почему же мы на земле? Но не спасаться мы на земле. Мы на земле для того, чтобы спасать других. Мы Его люди. Мы не от этого мира. Мы граждане другого мира. Так Библия учит. Мы граждане неба. Мы послы неба на земле. Мы здесь на земле, чтобы спасать других. Весь смысл нашего существования заключается в евангелизме. Весь смысл существования вашей церкви в этом городе заключается в евангелизме. Не думайте, что смысл существования вашей церкви в этом городе заключается в том, чтобы как-нибудь спасти хотя бы себя. Кто пытается спасти себя, тот в конце концов потеряет все. Как Христос сказал, помните? Тот, кто пытается свою жизнь сберечь, спасти, тот потеряет ее. Кто же ее потеряет? На него потеряет. Для него потеряет. Кто ее оставит на него? Вот тот найдет, получит. Тот будет благословлен. Как он, так и мы. Евангелизм, исходная точка нашей церковной жизни, евангелизационной жизни, исходная точка нашего существования на этой земле – это евангелизация, евангелизм. Если мы этого не понимаем, если мы этого не делаем, если мы так не живем, то тогда не надо удивляться, почему в нашей жизни так мало успеха. Но если мы как он, ну как же тогда он? Давайте откройте, пожалуйста, со мной Филиппийцам 2 главу, с 1 по 11 стих. Здесь, во 2 главе послания апостола Павла к Филиппийцам, мы читаем, чтобы мы мыслили так, как мыслит он, чтобы в нас было такое же чувствование, как в нем. Я читаю Филиппийцам 2 глава. 5 стих. Здесь написано: «Ибо вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Между прочим, это очень неправильный перевод. В оригинале здесь употребляется то же самое слово, вот это слово «чувствование», которое я читал вам вчера в послании к римлянам в 12 главе, где мы говорили: «Обновитесь обновлением чего? Ума вашего». Вот это слово «нус», «ум», оно употреблено и тут. Это то же самое слово. Значит, когда мы говорим о чувствованиях, мы должны подразумевать мышление. Не чувствования у вас должны быть такие же самые, какие они были во Христе. У вас должно быть то же самое мышление, которое было во Христе. То же самое мышление. Между прочим, в новых переводах эта ошибка исправлена. И у вас должно быть то же самое мышление, тот же образ мышления, который был во Христе Иисусе. А какой в нем был образ мышления? Давайте мы с вами прочитаем. Здесь сказано: «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. И поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Понимаете, кончается вот это описание образа мышления Иисуса чем? Евангелизационным успехом. Чтобы всякий язык, всякое колено склонилось перед Ним. Значит, если будет в нас такой образ мышления, тогда будет вот этот евангелизационный успех. Будут люди обращаться к Господу и склонятся колени перед Богом. Так вот, какой был образ мышления Христа? Во-первых, здесь сказано, он не посчитал хищением быть равным Богу. Он был Бог. Христос Иисус есть Бог. Так нас учит Библия. Для нас это очень сложно понять иногда, почему у нас один Бог, а открылся Он нам в трех лицах. Само понимание существа, божественного существа, для нас, людей, это мистерии, это нечто не совсем понятное. Это даже парадокс в своем роде. Ну как говорить о трех личностях, и в то же время это одно? Вы знаете, может быть, несколько объясняет наше личное состояние, эту божественную триединость, трехличность. Вы же тоже душа, и вы тело. А вы мне покажите вашу душу. Вы понимаете, что такое душа? Я не говорю уже о соседе, вы свою душу-то понимаете? Понимаете, как тяжело нам объяснить себя. Нам себя самого очень тяжело объяснить. И сегодня не существует ни один психиатр, ни один психотерапевт, ни один психолог, который бы знал, что такое душа. Они все не знают, что такое душа. Я вам это говорю как психотерапевт. Я изучал эту науку. Мы все, как ученые, не знаем, что такое душа. Мы знаем, как она выражает себя. Поэтому можем иногда установить, что вот человек душевно больной, он ведет себя так. Значит, мы чисто эмпирически, под наблюдением, можем установить, вот такое выражение души, оно соответствует вот такому состоянию души, по всей вероятности. Мы даже придумали определенные таблетки, называемые психофармака, чтобы помочь человеку, ну, гармонизировать его состояние. Ну, больше мы не можем. Мы не знаем, что такое душа. Не зная себя самого, но как нам установить, а каков Бог? Понимаете, мы уже видим все эти проблемы, связанные с определением нашего личного состояния, не говоря уже о Боге. Она, может быть, несколько объясняет, почему нам так сложно говорить о триединности или, допустим, о двух- или трехединности человека. Человек тоже триедин. В нем тело, душа и дух. А где и как и почему, очень сложно объяснить. Это не наша тема сегодня. Я просто хочу на примере показать, насколько это сложно. Так вот, Христос, являясь Богом, не посчитал хищением быть Богом. Он знал, я есть Бог. Он был в этом уверен. Он никому не дал забрать у него этого достоинства. И нас Библия теперь учит, Павел учит, чтобы в нас был такой же образ мышления. Мы, конечно, не боги, а кто мы? Помните, апостол Павел проводит свою первую евангелизационную акцию в Иерусалиме. Сразу же после первой проповеди он отправляется с апостолом Иоанном в храм И вот у порога самых прекрасных ворот храма он видит человека хромого. И этому человеку они помогли. Они ему не только помогли, когда они объяснили, что произошло, вот это исцеление стали объяснять людям, тогда покаялось в тот день 5000 человек. Это была евангелизационная акция, о которой сегодня мы даже речи вести не можем. Это была великая акция. Так вот, с чего начинается эта евангелизационная акция апостола Петра? Давайте мы прочитаем. Я вам прочитаю все это место Писания. Здесь сказано: Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятой. И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыню, входящей в храм. Он, увидев Петра и Иоанна, перед входом в храм просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказал: «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи». Что имею, то даю тебе. Иисус Христос не посчитал хищением быть Богом. Петр не посчитал хищением назвать свой дар, то, что он имел, получил от Бога, своим именем. Я имею дар исцеления, и я даю тебе. То, что я имею, то я даю тебе. Вы знаете, дьяволу удалось в истории современного евангельского христианства научить христиан такой стеснительности. Мы даже иногда горды этим, что мы ничего не умеем. И вот мы все пытаемся не возгордиться, и все гордимся, потому что мы всегда пытаемся побороть в нас что-то. Мы пытаемся спастись от этого ветхого человека. Мы его не оставили на кресте Голгофском и не приняли нового. Потому что то новое, те новые способности, те дары Духа Святого, я их никак сделать не могу. Они вообще не выросли на моем навозе. Они мне подарок. Я могу только сказать спасибо и взять. Больше ничего не могу. Но взяв, я скажу, я получил. А когда я не беру, помните, Христос нам сам рассказывает о человеке, из которого изгнали беса. И когда он остался пустым, дом его остался пустым, выметен, чистый, он что, сумел его выдержать пустым? Сказано, что через некоторое время тот демон, которого изгнали из этого человека, он вернется и приведет с собой что? 7 злейших. А злейшие всегда святее. Злейший всегда умеет лучше прятаться. Он еще лучше умеет притворяться. Он еще больше ангел света. А самый злой, дьявол, это Люцифер. Это бывший ангел света. Он к нам приходит как ангел света. Понимаете, чем злее, тем больше умеет притворяться. И многие демоны приходят к нам в облике Баптиста. Не думайте, что все это святые. Поэтому так важно понять, если Бог мне дал день моего возрождения, мне надо взять и сказать спасибо. И сказать: да, Господь дал, я не никто, я член тела Христова. Если я палец, я палец, я палец. Я не нос, я не ухо, я палец. Христос не посчитал за хищение быть Богом, а ты считаешь за хищение назвать себя по имени. Или даже иногда не знаешь, что ты есть. Вчера мы об этом целый день говорили. Это один из самых важных элементов евангелизации. Апостол Петр говорит: то, что имею, даю тебе. Я могу сейчас привести ряд примеров из жизни апостола Павла и других. Везде повторяется этот принцип. Если у меня ничего нет дать, я ничего не дам. Тогда я только даю. Я раздаю. Вы знаете? Я даю. Обычно указательным пальцем даю. Я указательным пальцем. Я показываю на других. Я всегда пытаюсь вытянуть себя самого за счет другого. Я пытаюсь себя как-нибудь, хотя бы своим страданием, своей ничтожностью, Но я уж такой великий, потому что я ничто. Я абсолютный мусор, но только, пожалуйста, не трогай этот мусор, как тронешь. Братья и сестры, мы только тогда действительно поборем в себе гордость, если мы придем к Богу, возьмем то, что Бог нам дал, и скажем спасибо. И признаемся в этом, и скажем, да, я есть кто? Я не Бог. Христос мог сказать, я Бог, но я дитя Божие. Я дитя Царя Небесного. Я посол неба. Я на этой земле не кто-нибудь, я не дядя Паша. Я посол неба. И когда я иду по улицам моего города, по этим улицам идет небо. Оно не во мне, не я его сотворил. Христос его во мне сотворил. И, пожалуйста, когда ты носитель неба, когда ты посол неба, ты возьми, ты признайся, ты согласись, ты поблагодари. Во-вторых, только когда человек знает, кто он может уничижиться. Невозможно уничижиться, так как уничижился Христос, который, написано, уничижил себя, приняв образ раба. Только тогда я смогу уничижиться, действительно упасть ниц, действительно стать рабом всем, когда я знаю, кто я есть. Когда мое чувство собственного достоинства здоровое. Только тогда, когда мне ничего не надо, когда я знаю, кто я есть, я могу служить другим. А когда я не знаю, кто я есть, я буду всегда пытаться как-нибудь, за счет кого-нибудь, за счет чего-нибудь, хотя бы за счет мусорного состояния, но все-таки быть кем-то. Мы не можем по-другому. Мы об этом будем говорить потом. Смирил себя Христос и стал послушным. И опять, только тогда, когда я знаю, кто я во Христе, когда я знаю свое состояние во Христе, только тогда я могу действительно полностью смириться. Он смирил себя и стал послушным даже до смерти крестной. Почему? Потому что эта смерть крестная, она являлась его заданием. Христос должен был умереть, потому что только таким путем он смог нас спасти. И мы должны умереть, потому что только таким путем мы сможем спасти. Об этом мы будем говорить. Апостол Павел, он сказал, например, следующее, он сказал, что он стал для евреев кем? А для греков кем? Греком. А вы думаете, это было просто? Вы думаете, для меня это было просто, приехав в Германию с России, стать немцем? Да, я немецкого происхождения, но ни один русский немец не немец. Они все себя так называют. Они умеют немножко по-немецки разговаривать. Да, вот и все. А менталитет у них совсем другой. Русский. Для меня это было нелегко, потому что немцы и по-другому молятся, и по-другому одеваются, по-другому говорят, по-другому кушают, по-другому у них культура. Это не так просто. И мы автоматически попадаем в культурный шок. Наше психическое состояние совсем другое. Когда я хочу помочь людям, мне нужно стать таким, как они. Мы не раз, и я не раз евангелизировал в Африке. Когда вы уж у черных, вы совсем в другом мире. И вы понимаете, вы чувствуете себя, ну, действительно, не в своей тарелке. Это, конечно, срабатывает наш русский менталитет, русско-баптистский менталитет, что мы лучше их, да? Мы так не выглядим, как они, мы так не поем, как они, мы так не молимся, как они. Мы, например, стоим, когда или на колени стоим, когда молимся, они сидят. Только у них пробуждение, а у нас его нет. Они, правда, второй класс, но зато у нас даже второго класса нет. Потому что мы считаем себя за первый. Понимаете, братья и сестры, вот это умирание, это решение, как Христос отдать себя на служение другим. Оно возможно только тогда, когда я знаю, кто я во Христе. А Христос действительно отдал свою жизнь. Он Бог стал человеком. Это такое снисхождение, это такое смирение, это такое уничижение, которого вы себе и я себе представить не могу. Деяния апостолов, 3 глава, с 1 по 10 стих, мы читали вот это место Священного Писания, где апостол Петр дал, потому что имел. И он дал, потому что имел и протянул свою руку. Я вчера вам говорил о том, что протянув руку вот этому хромому, апостол Петр закрыл себе дверь на молитвенное собрание. Его туда не пустили. Ему нужно было пойти и пройти ритуальное омовение. Он не имел права туда больше зайти. Он согласился отрезать себя самого от этого храма. Но только лишь помочь вот этому хромому. Апостол Павел, он был настолько захвачен Христом, что он однажды даже выразил, что он был готов потерять спасение, если бы только народ Израилев получил его. Вы понимаете, какая великая любовь, какая любовь. Он был готов пойти в ад, чтобы спасти других. А мы даже не готовы помыть ноги нашему соседу грязному. Мы, ты и я, мы тело Христово, посланное в мир, делать дело Христа в полном послушании Ему, в полном авторитете Его власти, с полной уверенностью победы. Христос так поступил. И что? Победил? Вы знаете, дьявол ликовал. Он ликовал в тот день, когда Христос умер на кресте Голгофском. Он ликовал, потому что он считал, что он победил. А победил? Там, где он ликовал и думал, он победил. И Христос умирал на кресте. Там Христос сказал вот эти замечательные слова. Совершилось. Совершилось! Христос выполнил свое задание, и Его смерть стала окном в жизнь всем нам. Итак, принцип евангелизационный, основной принцип христианской миссии, как Он, так и мы. И мы должны научиться этому. Исходная точка евангелизма – это послание, поручение Бога, данное нам. По образу поручения, которое получил Христос. И мы-то только тогда достигнем успеха в нашей евангелизационной деятельности, если мышление, которое было во Христе Иисусе, станет нашим мышлением. Обновитесь обновлением ума вашего. Для чего? Для того, чтобы вам познать волю Божью. Апостол Павел говорит так в Римлянам в 12 главе, и он знал, что он говорил. Потому что он не раз и не два пережил все это. Итак, миссия. Миссия, такая миссия, какую творил и Христос Иисус, и какая дана нам, задание данное нам. В другом месте Писания, в великом поручении Иисуса Христа, мы читаем это миссионерское поручение, сформулированное в следующих словах. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 28 главу. Здесь, в 28 главе Евангелия от Матфея, мы читаем следующее. Христос говорит, с 18 стиха, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Вот я с вами во все дни до скончания века». Я вам уже говорил вчера, что этот текст переведен не совсем правильно. Читать этот текст необходимо следующим образом. Итак, идите и сделайте все народы учениками, или учеников из всех народов. И племен надо перевести. Крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и уча их соблюдать все, что я повелел вам. Читая вот это миссионерское повеление Иисуса Христа, нам очень быстро станет понятно, что сделать из человека ученика – это намного больше, чем только передать ему благую весть. А потом, что значит благая весть? Благая весть – это хорошая весть, правильно? А что значит хорошая весть? Когда ты больной, и тебе принесли хорошую весть. Как вы думаете? выздоровел, или ты больше не больной, или, допустим, ты больной, и пришел к врачу, он ставит диагноз и говорит, у вас, по всей вероятности, рак. Вы страшно перепугались, вы сидите дома и ждете дня смерти, а потом пришли к нему, он вам говорит, вы извините, пожалуйста, мы ошиблись, у вас рака нет. Добрая вещь, правильно? Или, скажем, вы голодный, вам есть нечего. Вы уже целую неделю не ели. Вдруг приходит сосед и говорит, ты знаешь, у меня дома два котла с борщом, и я решил тебе принести миску с борщом. Вот тебе. Ведь добрая весть, благая весть. Понимаете, благая весть – это весть, на которую я реагирую, как человек, получаю ответ на эти нужды. В Новом Завете благая весть никак не соответствует только словам о вечном спасении. Благая весть о Господе, который пришел в этот мир, чтобы дать людям целенаправленную жизнь. Благая весть – это весть о Спасителе, который пришел дать бедному жизнь совсем другого качества. Благая весть – это весть о Боге для язычника, который ничего о Боге не знал. Благая весть – это весть о Мессии для верующего Бога еврея. Новый Завет, он даже в терминологии, в словах, которые употребляются в Новом Завете, ясно определяет, что не для всех одно и то же. Между прочим, одно из самых распространенных слов в Евангелии – это слово «бедный». «Бедные» употребляется больше, нежели слово «спасение». «Бедному принес Бог во Христе Иисусе добрую весть». Что это означало? Это было не только вечное спасение. Послушайте внимательно, что это означало в словах Иисуса Христа. Евангелие от Луки, 4 глава. Здесь Иисус Христос в Назарете представляет себя как Мессию Израилю. Он открыл книгу пророка Исаии, нашел место, где было написано, и читает это место, и он это место интерпретирует на себя самого. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Закрыв книгу и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить, ныне исполнилось Писание это, слышанное вами. Ныне исполнилось Писание это, услышанное вами. В чем заключалось послание Иисуса Христа, поручение, данное Ему? Нищим дать что? Благовествовать. Сокрушенным сердцем дать что? Исцеление сокрушенного сердца. Пленным дать что? Освобождение. Слепым что? Прозрение. И измученным отпустить их на свободу. И вот, друзья мои, мы очень быстро, читая такие слова, начинаем их духовно излагать. А Христос увидел слепого, возложил на него руки и исцелил его. Христос, пришли к нему прокаженные. И что он им сказал? Давайте мы помолимся, чтобы Господь вам открыл дверь в небо, да? Так не говорил. Он их исцелил. И они в нем увидели Мессию. Значит, Христос, когда он имел дело с людьми, он отвечал на запросы их души. И вчера мы с вами говорили о самарянке. Самарянка, которая была настолько одинокой, что она даже не могла прийти за водой во время, в которое все женщины деревьев приходили за водой. Она приходила туда в знойный час дня, одна. У нее не было друзей. Ее чувство собственного достоинства было полностью разрушено. И Христос приходит к этой женщине, и что он ей возвращает? Ее достоинство. И с ее достоинством он ей предлагает спасение. Добрая весть, благая весть в Новом Завете, но никак не соответствует только вот такой проповеди примитивной. Очень примитивная проповедь. Приди, покайся в грехах своих, и ты попадешь в небо. Такого примитива Библия не знает, потому что такого спасения не может быть. Бог спасает человека, Он заинтересован в спасении человека. Христос умер для того, чтобы спасти человека. И Его проповедь, Его служение, оно было направлено на всего человека. Он пришел, чтобы ответить на нужды человека, как душевные, так и духовные, как физические, так и социальные. Христос пришел для того, чтобы послужить всему человеку. И когда человеку послужил Бог, тогда такой человек начинает свободно дышать. «Вы из всех народов делайте учеников». Христос говорит, Он нам не говорил, пойдите во все народы, покайте их, оставьте их жить, как они жили, ну, чтобы они не курили, чтобы не пили, и чтобы одевались правильно. Как прилично святым, это так, как у нас на Алтае. Вот так научите их, так им скажите, и пусть потом все народы будут следовать за Мною. Так Он же не сказал. И нас никогда такому не учил. Да, люди должны покаяться. Покайтесь, это была часть благой вести. Но это же не все. Христос говорит, идите и сделайте из них учеников. Ответьте на нужды их жизни. Когда человек нуждается в пище, а мы ему даем трактат, он слушать нас не будет. Когда человек нуждается в душевной поддержке, а мы пришли и сказали ему, не возгордись, он так разбитый. Мы его убили, помочь мы ему не помогли. Почему? А потому что мы, люди, созданы Богом вот в день Его творения, по определенному плану. Мы определенное творение. И вы знаете, что движет нами? Всеми нами движет одно небольшое словечко. Называется это словечко «потребности». Это базовые потребности нашей жизни, которые нам все известны. Вот, допустим, вы же попробуйте прожить без хлеба, без пищи. Ну, сколько вы будете жить? У нас с вами есть физические потребности. И мы их все хорошо знаем. И без удовлетворения наших физических потребностей человек жить не может. И когда не удовлетворяются потребности физические человека, тогда у него есть жажда, ему нужна благая весть. Ему нужна благая помощь, гуманитарка мы это сегодня называем. Ну, конечно, не в смысле такой гуманитарки, которая сегодня действует, а завтра оставляет человека бедным. Это не помощь. Нужна помощь, потому что его физические потребности требуют удовлетворения. Бог так создал нас. Но у нас, у людей, у нас не только физические потребности, Бог вложил в нас также и душевные потребности. Таких потребностей у нас только два. Это потребность любви и в признании, что я есть кто-то. Меня любят, мною считаются. А вторая потребность – это потребность собственного достоинства. Или другое слово, которое определяет ту же самую потребность – это потребность царствовать, руководить, быть кем-то. Почему это так? Потому что когда Бог нас создал, Он нас, во-первых, создал себе в прообраз. Он создал нас детем, и нас всегда будет тянуть к нашему папе. Поэтому Библия, когда называет Бога, в Новом Завете, Библия называет Бога Отче. Знаете, как перевести это слово «Авва» на русский язык? «Папенька» — это нежное слово. Папенька – это самое интимное отношение ребенка со своим отцом. Бог создал нас ребенком, Он создал нас на папу, на папеньку. И мы не можем без отче, мы не можем без авы, мы не можем без любви. Мы всегда будем искать любви. Во-вторых, Он нас создал на партнера. Он взял из мужчины, из Адама, часть его физической жизни и сделал из этой части Еву. И мы всегда будем искать партнера. Поэтому вчера кто-то задал вопрос, а как насчет безбрачия? Невозможно из этого творения Божьего выйти, как только по особому благословению. Это тяга к партнеру. Она вложена в нас Богом. Это потребность. Это базовая потребность. Это лицо человека. Человек без таких потребностей просто не человек. Больной. И эти потребности, они нормальны. Поэтому с самого первого дня нашей жизни мы будем искать удовлетворение наших потребностей, как физических, так и душевных. Мы будем искать возможности быть кем-то. Моя дочка... Вот, самая маленькая, ей сейчас 2,5 года, она сейчас вошла в эту фазу, когда формируется ее «я». Она себя как человека формирует, или Бог ее формирует сейчас. И вы знаете, ей 2,5 года, но у нее же такой характер, все говорят, в папу. И она все сама хочет, она сама. Она уже столько раз упала на нас. Жена говорит, наверное, надо дочь начинать воспитывать дочь. Я говорю, нет, слушай, пусть она, Бог ее создал, в ней желание быть человеком, быть я. Если мы сейчас выпьем из нее это желание, она превратится в тряпку. У нее всю жизнь будет комплекс неполноценности. Она будет всю жизнь мучиться. И вот это я в ней, которое... Придет день, когда она должна будет принести на крест Голгофский. И Бог ее «я» заменит своим «я». Он ей даст новое «я». Он ей даст новое достоинство. Но в настоящий момент она, как человек, она должна удовлетворить свою потребность в этом «я». С самого первого дня нашей жизни мы это делаем. А ты тоже делал. Не думал, что ты исключение из правил. Ты не исключение из правил. И у тебя было так. А другая сторона – это любовь. Моя дочурка, она иногда так, я, все она сама. А потом упадет на нас и бежит, рев, бежит к папе или к маме. И в руки к папе и маме лежит, прижмется, близко. И ничего не говорит. И сердце почти перестает стучать. И вот так 5 минут прижмется. И потом побежала опять. Я. Ей папа нужен, мама нужна. А тебе, человек, то же самое нужно. То, что делает моя маленькая Наденька, то делаешь ты. Только теперь, как взрослый человек, у тебя часто уже нет больше кому побежать. И если нет кому побежать, ты остаешься пустым. Я вам сегодня после обеда скажу больше об этом. Потому что, я думаю, это очень важно понять. Механизм, который двигает нами, это мотор нашего бытия. Я так и называю этот мотор колесом человеческого бытия. Это мотор, который заставляет нас двигать. И вот интересно, что вот как раз на этом моторе и дьявол начинает руководить человеком. Прочитайте со мной, пожалуйста. В Ефесянам, во 2 главе, апостол Павел говорит о людях, которые живут под диктатом князя, царящего в этом мире. Ефесянам 2 глава, с 1 стиха. Здесь сказано: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми вы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которой возлюбил вас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены». И вот тут написано, что по воле князя, господствующего в воздухе, вы некогда жили. И что вы исполняли? Похоти. Вы жили по воле князя, исполняя плотские похоти, желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева. Значит, дьявол понимая, что у человека есть потребности, есть похоти. Слово «похоть» и слово «потребность» — это одно и то же слово, только «похоть» — это негативная сторона, потребность. Это потребность, которая не находит удовлетворения. Дьявол реагирует на человека, он пытается перенять власть над человеком, предлагая ему удовлетворение его потребностей. Его добрая весть звучит очень просто. Тебе нужно удовлетворить свою потребность достоинства. Я сделаю из тебя человека, ты только сделайся гордым. Только возгордись против Бога. Ты только пойми, что ты человек, а человек пишется с большой буквы. Тебе Бог не нужен. Без Бога шире дорога, и ты станешь человеком. Ты будешь человеком. Дьявол предлагает человеку удовлетворить его потребность собственного достоинства. И человек, попавшись на эту удочку, попадает в плен. Помните Адама и Еву? А что дьявол им сказал? Знает Бог, если вы вкусите плода, тогда что с вами произойдет? Вы станете как Бог. Вы сами будете знать, что хорошо, а что плохо. Вам не нужен будет Бог. Вы удовлетворите потребность вашу, потребность знания, потребность достоинства. Вы станете Богом. И Адам и Ева пошли на эту уловку. Интересно, что человек, попавшись в вот эту карусель, предложенных дьяволом удовлетворение наших потребностей, он их никогда не получает. В послании к Галатам апостол Павел описывает плоды Духа и не описывает плодов плоти. Вы это заметили или нет? Вы прочитайте, пожалуйста. Послание к Галатам апостол Павел говорит о плодах Духа Святого, человека, который приносит плоды. А что такое плод? Плод – это же удовлетворение. Когда я получил плод, я выдал. Я сделал то, что могу. В моей жизни появился результат. Во мне гармония. Я выдал то, что мое. Я сумел. Я выдал плоды Духа Святого, называет их. И потом говорит о плодах, нет. Он говорит о делах плоти. Так вот, в духе есть плоды, в плоти их нет. Есть только дела. А что такое дело? Дело – это же незавершенное дело. Ты тогда делаешь, ты в работе. Ты пытаешься сделать. Ты не закончил. И ты в дьяволе никогда не закончишь. Посмотрите на алкоголика. Вот типичный пример. Алкоголик, он пьет? Да? Он почему пьет? Потому что его алкоголизм, его эта привязанность к алкоголю заставляет пить, в нем жажда. И вот когда он выпил, он вроде удовлетворил себя, да, ему хорошо, начинает петь. И вот он идет, ему так хорошо, вроде мир весь прекрасный, и все. И вот в таком состоянии вы спросите у алкоголика, ну как, слушай, ты же так пьешь, ты же не хочешь перестать. Да я всегда могу перестать, почему нет? На следующий день ему нужно что? Опохмелиться. А похмелился, ему нужно опять выпить. А выпил, ему опять хорошо до следующего. И человек никак не находит удовлетворения. Человек, он привязан. Так вот, человек, ты и я, со всеми нашими потребностями, мы настолько нуждаемся в удовлетворении наших потребностей, что мы идем на вот это дьявольское предложение. Мы не можем без. И даже уверовав и став христианином, у нас остаются все эти потребности. Физически, а что, после твоего уверования ты перестал кушать? Вы понимаете, мы же не перестали кушать, мы не перестали пить. Наши физические потребности не исчезли. Наши душевные потребности не исчезли. А что, после уверования никто еще не влюбился? Никто не желал, не жаждал любви, не жаждал признания. А что, после уверования у нас полностью исчезло желание быть? У нас полностью исчезло желание получить здоровое собственное достоинство, что когда тебя все считают за ничто, тебе хорошо? Когда в церкви с тобой никто не считается, когда ты всегда сидишь на последних рядах, и у тебя создается впечатление, с тобой никто не считается, тебе хорошо? Что, все это исчезло? Нет. И после уверования мы остаемся людьми. Поэтому, когда мы начинаем евангелизировать, нам необходимо понять, человек – ты и я. Человек – это комплекс, который движется его потребностями. И только тогда наша весть станет благой вестью для него, когда мы ответим на его базовые потребности. Мы не можем принести такому человеку благую весть, как мы считаем, что она благая. Очень многие евангелисты, миссионеры бегают по этому миру и пытаются внушить людям, что у них есть проблема. И люди не реагируют. И иногда реагируют очень медленно, начинают медленно понимать, что у меня духовная проблема. Если бы мы поняли, нам нужно приходить к людям и смотреть на их жизнь, и увидеть ту нужду, которая действительно есть у них. И вот на эту нужду найти ответ. Господь его даст. Если у него нужда в общении, если у него нужда в достоинстве, если у него нужда в том, что его никто не любит, но ты его только люби, тебе не нужно больше делать. Ты приди к нему, дай ему общение, попей с ним чая и скажи ни слова о Господе, и он уже почувствует себя лучше. Потому что ты пришел. Ведь и Христос очень часто ни слова не говорил. Он приходил, и написано, и исцелял их больных. Больше ничего не делал. И Христос иногда ничего не говорил. Он приходил, и Он был. Он жил. Значит, если мы хотим послужить людям, хотим исполнить повеление Иисуса Христа, так, как исполнял его Христос, нам необходимо понять, что человек – это комплекс. Комплекс, который движется своими потребностями. Нам тоже надо понять, что эти потребности, смотря где и в какой области человеческой жизни эти потребности находят свое выражение, по потребности будет и ответ. Благая весть человеку, нуждающемуся в пище, будет кусок хлеба. Иисус Христос сам говорит: «Вы некогда предстанете передо мной, и многие будут говорить: Господи, Господи, Он скажет им что? Идите от меня, я никогда не знал вас». А почему он это им скажет? А вы никогда не брали в руки трактат, не раздавали трактаты? Там так написано? Нет. Я был голодный. А вы что? Не накормили. Я был в тюрьме. Не посетили. И так далее. Значит, физические мои нужды, вы на них не ответили. Вы отвечали на нужды свои. Вы себя удовлетворяли. А я был голодный, вы мне не помогли. И вот смотрите, когда мы говорим о физических нуждах, то единственный ответ, единственная действительно добрая весть, благая весть, это будет служение. Причем служение в физическом плане. На голод мы отвечаем пищей, на жажду мы отвечаем водой, на слабость мы отвечаем силой, на усталость мы отвечаем покоем, на болезнь мы отвечаем здоровьем, на боли мы отвечаем утешением. И вот когда вы возьмете теперь и противоставите вот этому списку потребностей человека духовные дары, которые дает Господь Церкви, то вы заметите, что некоторые духовные дары чисто такого материального плана. Допустим, дан человеку дар вспоможения. Он не только умеет помогать, он умеет помогать так, что люди чувствуют эту помощь. Эта помощь их никак не обедняет или унижает. Он умеет помогать. Вы знаете, у нас в общине есть один брат, который не умеет проповедовать, он не умеет даже и особо молиться. Но у него вот такой дар, вспоможение. И он прекрасно умеет ремонтировать машины. И он из своей вот этой работы, из своего природного дара, стал спрашивать: Господи, а может быть у меня еще больше? Ему Господь открыл: а если ты начнешь ремонтировать машины миссионерам, другим братьям, неверующим? И он начал это делать. И Господь его благословил. Но самый прекрасный пример произошел в соседней церкви. В этой церкви, которая когда-то началась, где-то лет 12 назад, они начали, у них было 2-3 семьи, И начали миссионерское дело. И среди этих семей был один братишка. Он был такой несколько отсталый. Умственно, интеллектуально отсталый брат. Он вот ничего не умел. У нас есть такая система образования для интеллектуально отставших детей. И там им дают дипломы, чтобы поднять их чувство собственного достоинства. Например, существует такой диплом по уложению платков. Или, скажем, полотенце они берут, и они полотенце 4 раза вот так сложили, да? И вот это они получают диплом по этому. Такой человек стоит перед вами и говорит, вот я, у меня диплом, признанный диплом, я могу прекрасно уложить полотенце. Он довольный этим, он 3 года учился этому, и он это умеет.
Пальто, щиток, 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 п Панда-шитоку, 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 пан